И продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла, здесь в студии. Если у вас по ходу разговора возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то в WhatsApp и Вайбере вы можете писать на номер 8-903-170-63-63. Если удобнее пользоваться смс-порталом, тогда 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» не забывайте ставить в начале текста. И помните, что смс-ки платные, а, соответственно, в интернете через WhatsApp и Вайбер можете писать совершенно безвозмездно, то есть даром.
Вот так вот. Ну, если даром, надо слать. Надо вступать в диалог с ведущим, со мной, посредством, даром. Пишите, будем общаться. Да, я вижу по сообщениям на экране, конечно, не каждый поймет логику немцев, которые пробуют мотивировать и выяснить вопрос немцев-политиков, не просто немцев, немцев, которые в Бундестаге, которые пробуют снова поднять вопрос о возвращении артефактов из России на территорию Германии. 43-й год, Бремен. Постоянно происходят бомбардировки, союзники долетают, сбрасывают бомбы, и принимает решение тогдашний владелец Бременского музея эвакуировать ценный фонд. Подальше. Подальше, куда-нибудь от портовых мест, подальше туда, где не долетают союзники. И картины, графические изображения. Было принято решение разместить в нескольких замках сразу. При этом, Владимир, вы абсолютно правы. Коллекции-то пополнялись.
Еще как.
Коллекции-то и пополнялись. И сегодня предоставлять книгу, музейную запись о том, что это принадлежит этому музею, а вы в каком году внесли запись? То есть разбираться здесь, это настолько неправильно. Это такой дремучий лес. Плюс существует еще, наверное, другое правило и другое право. Право не сильнейшее в данном случае, а право совести. Если когда-то Россия надумает вернуть, как уже возвращала Сикстинскую Мадонну в 50-х годах, то это будет право России. А ты, Германия, помалкивай. Вот это мое мнение, конечно.
И вообще, это такой очень сложный процесс, потому что по всему миру есть произведения, вывезенные откуда-то по самым разным причинам.
Колониальные причины были.
И если начинать этот процесс, тогда он должен быть глобальным, тогда, значит, давайте британский музей вернет все на Ближний Восток, например. Тогда те же...
Когда за бусики скупалась практически вся уникальность египетского мира.
Музейный остров берлинский тогда тоже будет.
Ну, это вообще особый разговор. Музейный остров Берлин, Пергамонт, это особый разговор.
И вообще договорились ведь, в общем, как будто бы уже там специалисты для того, чтобы главное, чтобы коллекции были доступны. И в этом смысле открытость коллекции, то, что она либо выставляется, либо, находясь в фондах, доступна для работы специалистов, это единственное условие, которое можно выдвигать. А все остальное от лукавого.
Я честно, абсолютно. Вот от лукавого. Это абсолютно правильно, я согласен. Я так скажу, хотите посмотреть на свои сокровища? Давайте, покупайте билет на самолет, приезжайте, селитесь в гостинице, никто же вам не мешает. Приходите, если это, конечно, не в запасниках, приходите, смотрите, получайте удовольствие.
А специалисты, пожалуйста, проходите
туда. И знайте, почему это находится здесь. Вот просто знайте, лишний раз напомнить вам не мешает. А то вы какие хитрые, мы за дедов ответственность не несем, время другое. Я же говорю, я задумываюсь иногда о вещах, которые, кажется, поверхностно не связаны друг с другом. И в этой глобальной рубке, которая идет в инфопространстве, в информационной войне, конечно, разговор о том, что кому принадлежит, он неправильный. Действительно, давайте тогда пересмотрим и через ООН попробуем распределить новые правила. И стоимость, абсолютно правильно, Владимир, вы сказали насчет Англии, стоимость того, что вывезли когда-то из Египта, это было за копейки. Там, представьте себе чиновника-взяточника 200 лет назад. И приезжает вот человек из Великобритании, который обладает, ну, действительно, стеклянные бусики в ответ на уникальные вещи, которые человечество должно действительно хранить там, в Египте. Его все вернуть туда надо. Но вы же забрали, все в порядке, пользовались. Давайте еще за то, что вы пользуетесь, англичане, заплатите, пожалуйста, процент с этого, и сколько вы в музеях денег получили.
Это все очень такие вопросы шаткие. Пересматривать их вряд ли кто-то будет. Правил не существует. И здесь, конечно, разговор идет и о внутреннем духе. Почему вдруг кто-то пробует поднять этот вопрос очередной раз? Они хотят Меркель потроллить, сказать, что вот ты сделал, и тут все притихло-притихло. Не-не-не-не-не, давай вернемся к теме. А что ты сделал? Может, ты не настоящая немка? Если ты настоящая немка, ты должна тогда действительно отстаивать интересы немецкого народа. Именно эта альтернатива для Германии ставят все время вот в разговорах в вину Меркель, что она не заботится о немецком народе. Это касается культуры, это касается языка, политики беженцев. И здесь есть определенная, конечно, склока внутри германская. Это там они друг с другом грызутся. Здесь есть определенная интрига политическая. Здесь просто момент выпячивания себя как партия, альтернатива для Германии. Но другим почему-то в голову не пришло этим заниматься. Я вот смотрю на экран, а 27 миллионов жизней советских граждан немцы не хотят вернуть в России, стоит восклицательный знак. Знаете, это невозможно вернуть.
Увы.
Жизнь невозможно вернуть. И я так скажу, это невозможно пересчитать ни картинами, ни деньгами. Невозможно этого сделать никак. Разговор, который поднимается, да, если Россия когда-то посчитает, скажет, да, ну вот так мы решили, мы вернем дам. Госдума, народ решит. Туда, пожалуйста. Но сам факт, вот еще раз вернусь, как они им могли вообще... Ой, какое вообще они право имеют думать или просить, или намекать, а не хотите ли вы вернуть. Это то, что сделала Меркель. Давайте так, альтернатива для Германии с ее консерватизмом, с ее популизмом, со всем, чем она есть, с ее правыми взглядами, ультраправыми взглядами. Ну, все понятно. Притом, и часто альтернатива для Германии имеет и прагматичные взгляды, тоже нужно сказать. Здесь пусть сами немцы разбираются, народ избрал их, вот они в парламенте. Но ведь канцлер Меркель тоже поднимала этот вопрос. Не все так просто. И мало меня интересует в данном контексте, обещал ли Швидко тогда вернуть или не обещал. Ну, мало ли. У них огромное количество с культурным прусским фондом наследия проектов, и это хорошо, это замечательно, существует проект. Не всегда, что только джаз слушать и футбол смотреть. Ну, хоккей, конечно. И оно все вписывается в совместную работу. И так хочется понять, что сказать, слушайте, вы знаете, а вот за хранение заплатите для начала. Второе, за восстановление. Потому что картины сбрасывали как попало, прятали как попало. И вы же вообще хотели уничтожить, взорвать зачастую. То есть были места, это вот по воспоминаниям офицеров, как это происходило в советской армии тогда. Когда, например, стоял вагон, а внутри вагона открываешь, там Рубенс, там позолоченные рамы. А было, что просто бросали, и все готовили для того, чтобы штольня засыпалась. То есть никогда бы уже никто этого не нашел, оно бы пропало. И вам это не нужно, значит, было. Вы принципиально хотели сами это уничтожить. И вот кроме дрезденской известнейшей коллекции, которую вернули, есть еще одна коллекция, бременская коллекция, которая тоже, вокруг нее очень много и воспоминаний, и за ней стоят уникальные личности. Значит, бременская коллекция была распределена между несколькими замками. То есть не в одном... Да, несколько замков, несколько подвалов. Почему замки? Объясняю, почему замки. Не потому, что принципиально только замки хранят, а потому что замки зачастую имеют вот эти старые толстые стены, которые тяжело разбомбить. И те замки, которые внутри где-то в Германии, у них еще есть определенная глубина этих подвалов, тайных ходов, то есть есть где спрятать. И вот я называл понятие «слепая карта», которая была наложена. Достаточно много было попыток с точки восприятия советской армии найти то, что от них спрятали. Процесс этот был именно как через командование, это был системный подход на современном языке. Когда искали, спрашивали местных жителей, не допрашивали, антифашисты помогали. То есть, а куда вы спрятали, как вы спрятали? И в один из вечеров, вот так просто, в инженерной части, уже когда практически она уже ехала домой, все, инженерная часть, саперы уже едут домой, прибегают солдаты, и говорят, что в подвале замка вот что-то непонятное лежит, какие-то рисунки. И капитан советской армии Балдин, это известная и личность, и вся эта история, просто напомню, освежу, Пошел, посмотрел. У человека было образование, именно то специфическое образование, когда человек имеет отношение к архитектуре, к искусству, и глядя на Рубенса, он может понимать, что да, перед ним это Рубенс. Конечно, глазам человек не верит в таких ситуациях, а завтра уже все, уже назад, домой, в Советский Союз они едут. Он спустился в подвал, и, подняв первый лист, конечно, он не поверил то, что он увидел. Значит, собрание Бременской картинной галереи. Что делает Балдин? Он, конечно, ознакомился с тем, что они нашли в одном из хоронов. И он обращается к своему непосредственному начальству, к полковнику, обращается к капитану, говорит: «Я нашел уникальные вещи, я понимаю, о чем я говорю, пожалуйста, вытяни грузовик». И, как это описано в литературном пространстве, на что полковник ему говорит: «Тебе сколько лет?» Он говорит: 25. На что ему полковник говорит: «Я так и думал». Ну, какие листочки, какая графика, какая уникальность? Нам солдат домой возвращать надо. Все, отвоевались. Это намного важнее. И здесь можно понять тоже этого полковника, осуждать здесь некого. Это война. Здесь все по-другому. И какое принимает решение Балдин? Он начинает вытаскивать из рам и максимально паковать все, что только компактно. Он понимает, что это будет уничтожено. Да. Во-первых, это разнесется как трофей солдатами на сувениры. Это нормально. И половина даже понимать не будет, что у них в руках оказалось. Они просто не... Для них это бумажка, которую можно дома как календарь отрывной или под календарем отрывным на кухне где-нибудь в коммуналке повесить. Они не будут понимать, что это такое. Он начинает упаковывать. По немецкой версии он начинает... У солдат, которые уже взяли эти листки, эти трофеи, начинают обменивать, выменивать их и заполучать как можно больше. И здесь меня вот резанула очень сильно эта фраза по поводу того, что да, конечно, с точки зрения правды жизни он является мародером-оккупантом, стоит в немецком тексте, но с точки зрения сохранения искусства и величайшего наследия человечества, в том числе Германии и германского наследия, конечно, он является спасателем коллекции в этот момент. Я не знаю, почему я так отреагировал, почему мне так... Больно неприятно слышать, что советский офицер, который потом это все сдал, между прочим, он не себе домой взял, он все это привез и отдал на хранение, он сдал это. Вы пишете, что оккупант-мародер. Зачем такие слова применять? Что же за лингвистика такая? Ведь любой человек, который окунется в эту историю, будет читать, это не прекрасный романтический образ того советского офицера, который с белым флагом, привязанным к штыку, подошел и предложил Кёнигштайн крепость сдать, чтобы не было ненужных жертв с двух сторон. Это другое совсем восприятие. В этом восприятии абсолютно негативное восприятие какого-то мародера, который оккупант и который берет эти картины, выменивает. На самом деле он спасает эту коллекцию максимально, сколько мог, засунул чемоданы. Балдин, между прочим, обращался и не раз. Он писал письма Брежневу. Он считал, у него было его убеждение, что это надо вернуть. Но это его убеждение было. Это его личное. Почему нет? Я тоже могу о чем-то лично думать. Но не в случае, когда это идет на государственном уровне какие-то взаимоотношения. Конечно, Рембрандт, Рубенс, Дюрер, Мане, Дега, Мурильо, Веронези, Делакруа. В чемодане советского капитана... Если он еще и понимал, что это такое, а он понимал именно, у него было специфическое образование. И зачастую поисками вот сокровищ занимались люди, которые были именно из саперных войск, для того, чтобы было саперное восприятие мира. И они были заминированы, эти штольни, входы. То есть, когда они встречали вдруг какую-то новую кладку в какой-то штольне, они понимали, что за ней, скорее всего, что-то спрятано. И давайте так, в 1994 году российский гражданин, пожелавший остаться неизвестным, глубокой ночью принес посольство Германии в Москве 101 рисунок. Тоже факт интересен. Кто-то вернул в Германию. И взяла Германия эти рисунки. Ну, то есть, понятно откуда. Угу. Это трофейные рисунки. И, конечно, эшелоны в 1945 году из Берлина, это под Берлином Берлин-Бранденбург, замок Кранц, шел где-то эшелон месяц времени. И попутно вот Балдин все это время выменивал, покупал у солдат рисунки из подвала замка Канцев. И когда уже консервы закончились и деньги закончились, можно было подвести итог. У него оказалось 362 рисунка, две картины, 224 автора из 10 стран. То есть это богатейшая коллекция, которая у него была. Значит, личная шпага Геринга была в этот момент у Балдина, которую он взял в захваченном нашими войсками штабе. Коллекция нацистских орденов и медалей. Впоследствии эти трофеи были у него изъяты, а сам он имел крупные неприятности, сообщает вот один из текстов в русском пространстве, в русскоязычном пространстве, что его ведомство Берии на тот момент взяло под контроль, и как-то это все происходило вот, ну, в таком контексте. Но в немецкой версии стоит, что он абсолютно спокойно все это довез, сдал. И в некоторые вещи он был потом директором музея, и он занимался систематизацией рисунков, начиная с 15 века рисунки были, акварели, наброски. И написал, он сделал опись коллекции рисунков этих западноевропейских мастеров. И действительно, он спас ее. То есть это, этому человеку немцы обязаны, и, скажем так, и человечество обязано, что он их спас, что оно не расползлось все. И, конечно, это мне неприятно. Это не мародер никакой и не оккупант. Это победитель. И то, что он выменивал и спасал трофеи, осознавая эту ценность, и то, что он потом боролся, писал письма Брежневу и поднимал вопрос, вот его мнение было вернуть в Бревен или нет. Конечно, сам капитан не мог принять решение ни о чем. Действительно. И заместитель председателя Совета министров Союза, маршал Советского Союза Ворошилов, получил тоже запрос от Балдина. Поэтому вот этих вот историях, как оно попало на территорию Советского Союза, когда стоит какая-то личность, которая увидела эти картины, которая осознала, что он имеет в виду, всплывает через 70 лет в виде разговора и попытки дискуссии, а вы знаете, что это не то, что государство забрало. Некоторые картины были уничтожены, некоторые они были подмяты, влага на них подействовала, повзбухали, понабухали как-то. Это долгий, кропотливый вопрос был восстановления. Что-то восстанавливали, понятно, тоже есть приоритеты. Рубенса мы будем и Мане восстанавливать, а кого-то не очень там известного, ну, из 15 века, зачем восстанавливать, ну, если он не очень известен. Ну, по крайней мере, в очереди будет стоять, пока до него руки доберутся. И Германия в этом отношении, как абсолютно прагматическая сторона, конечно, переговоры начинает, и не только переговоры отдать, а давайте мы вам поможем профинансировать эти тяжелые 90-е годы. Это именно тот момент, когда Германия начинает говорить о том, что давайте мы начнем финансировать совместное восстановление, будем прислать своих специалистов, чтобы начать кропотливую работу по восстановлению вот картин. И вопрос Балдина и его коллекции. Этот вопрос тоже озвучен в запросе партии «Альтернативы для Германии», который я зачитывал в начале программы.
Подготовились, ребята, правда?
Не, готовились. У них там ссылки. Вот. Жаль, что у нас есть только одна связь, что нам слушатели, ну и радиозрители, могут писать СМС. Я не могу им взять. Вот если я начну сейчас диктовать по буквам, они сделали подшивку. Они не просто коллекционные взяли каталожные моменты, они взяли еще публикации, которые были в пространстве, цитировали Меркель, цитировали российскую сторону. Ну, у депутатов есть помощники. В принципе, депутат, что он дал идею, помощники потом письмо перечитал, когда подготовили, и подписал. Вот. Уникальность этого момента, уникальность вообще, как вот Балдин писал письма, и является ли это достоянием Советского Союза, а сегодня правопреемницей России? Или все-таки действительно немцы могут это взять, действительно Россия не в состоянии обеспечить сохранение, восстановление. Обязаны ли совместно с немцами это делать? Знаете, я скажу так. Немцам больно нужно сейчас. Вот вспомнили, проснулись. Теперь поговорим об этом, превратим это в политическое шоу. И во всех этих вопросах есть этот призрак определенный. Когда мы говорим о возвращении коллекции, практически не подразумевается то, что национальный дух немцев вдруг ни с того ни с сего проявил себя в виде вот избирательной кампании, где появилась альтернатива, вошла в Бундестаг. Я уже молчу про земельные уровни, где они присутствуют очень сильно. Дело в том, что теперь, используя этот инструмент в подаче заявок Kleinanfrage, то есть маленького запроса или Grossanfrage, они действительно могут развернуть определенную кампанию. Они и умеют, и с большим удовольствием будут троллить правительство и непосредственно Ангелу Меркель.
А вот, скажем, эта кампания, которая начинается, или которая будет там развернута, она скорее будет восприниматься как антимеркелевская кампания или как антироссийская кампания?
Нет, антироссийская нет. Однозначно
нет.
Нет, это внутренняя интрига Германии.
Просто... Не, но если при этом довольно много будет
они
говориться
говорят,
о том...
Они говорят, из Польши вернуть.
Но... Хорошо, но антипольская, сейчас это тоже отдельная тема, судя по тому, что на польском телевидении творится. Ух, конечно, они там. Но если будет много говориться как раз там, о русских солдатах-мародерах, там еще прочее, там что-то пограбили, наше богатство увезли, то все равно контекст — это внутриполитический, а не внешнеполитический контекст.
Так, ну, немного тогда нужно дать политике, чтобы понимать, угу. Что происходит. В принципе, когда я говорю троллить, я это абсолютно сознательно говорю, действительно есть такая практика троллить правительство. И когда ты задал вопрос правительству, депутатский запрос пошел, это очень, я считаю, что это мощный инструмент, депутатский запрос. Дело в том, что потом можно дебатировать. Есть пленарные сессии, на которых эти вопросы поднимаются. И, конечно, в некоторых местах можно отмахнуться. Альтернатива для Германии, если пообщаться с их депутатами, вы не поверите, они полностью сходятся с Шульцем во мнении. Я имею в виду того Шульца, который вот свободных демократов то в одну сторону вел, то в другую вел. И сходятся не в одном мнении. Отечество в опасности. Только у них по-разному восприятие, что же это за опасность. Если у Шульца отечество в опасности вплоть до того, что можно поменять партийную линию, а нужно сейчас не забывать, что свободные демократы и альтернатива для Германии практически по опросам на одинаковом уровне, что является, конечно же...
А вы что?
Да, что... Там разница колеблется буквально минимально, и здесь идет борьба не за сегодняшний день. Они сегодня уже сидят в парламенте, все. Здесь борьба идет на будущее. И в этой борьбе, конечно, невозможно сравнивать ресурсы альтернативы для Германии, у которых газеты, ну, их не читают, мейнстрим их игнорируют. И им нужен любой нюанс, чтобы о чем-то поговорить, что они больше заинтересованы в национальной справедливости, что они больше заняты интересами немецкого народа. И эту карту они разыграют. Говорит, абсолютно прагматично и очень, я так скажу, профессионально.
Продолжим этот разговор через несколько минут. И продолжаем программу. Владимир Сергеенко здесь в студии. Ну, координаты стоит напоминать, наверное, 8-903-170-63-63 для посланий в WhatsApp и Viber, и 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, это для смс-ок.
Я продолжу, я процитирую письмо Балдина. Глубоко уважаемый Леонид Ильич, не сочли бы вы целесообразным рассмотреть вопрос о передаче этой редкой коллекции, представляющей уникальную научную и культурную ценность музея города Бремена? Ну, понятно, не ответили. Писал потом Балдин и Демичеву, и Лигачеву, и Горбачеву. И да, опять же, здесь... Так перекликается все, когда уже известный архитектор Балдин вдруг получает предложение стать директором музея, и хранитель вдруг ему рассказывает о том, что один ненормальный когда-то давно вот принес коллекцию. Это он рассказывает Балдину о том, что когда-то какой-то там ненормальный принес коллекцию. И он, увидев эту коллекцию, понимает, что она находится не в лучшем состоянии. То есть то, о чем никто не говорил. Он поднимает этот вопрос. И да, Балдин ведет себя достаточно мужественно. Он пишет, он пробует добиться, что давайте попробуем это спасти. Это много говорит о человеке. Ведь он действительно переживает за эти картины, за искусство, без какой-то личной выгоды. Конечно, его спрашивали не раз. И он отвечал, а я об этом не думал. А почему же ты сам не продал? Ты же Мане, Дега. Ну, а я об этом не думал. Да, люди, другие люди были какие-то, абсолютно другие люди. И ведь... Здесь, я так скажу, у России тоже можно поставить определенную претензию, потому что немцы не посмели бы, если бы им не дали надежду. Потому что есть письмо за подписью, попробуйте угадать, зачем. Обращаюсь к вам со словами благодарности, признательности за ваш поистине гражданский поступок спасения уникальной коллекции бременских рисунков. Уверен, что спасенная вами коллекция рисунков в недалеком будущем вернется в Бремен, стоит в ответе Балдину. Желаю вам, уважаемый Виктор Иванович, крепкого здоровья и благополучия. С уважением. И как вы думаете, кто это написал?
Леонид Ильич Брежнев.
Нет, Борис Ельцин.
А, Борис Ельцин.
То есть, когда Борис Ельцин, он единственный, кто ответил Балдину, который действительно, вот, действительно человек и совесть. И переживал он именно за то, что человечество потеряет что-то. Пишет о том, что он надеется, что в скором времени, в недалеком будущем вернется в Бремен, то, конечно, у немцев возникает тогда сразу вопрос. А недалекое будущее — это когда? И здесь вступает определенная логика. Насколько виновен или невиновен в том, что немцы этот вопрос поднимают, кто-то из государства России сегодня. Я смотрю на экран. Очень интересное сообщение, прям потрясающее. Пишу из Германии, никакого ответа. Что толку писать, хоть коротко ответить, читать вы меня или забанили? Я вам уже ответил. А что вы пишете? Что вы написали такого, чтобы был вопрос какой-то? Солидарен со мной наш радиослушатель в том, что даже думать нечего отдать. Вот я вижу, а кто вернет янтарную комнату? Да никто, ведь очень многие вещи просто пропали, очень уничтожены были. И до сегодняшнего дня идут поиски, сокровища ищут, и шахты существуют, которые заброшены в большом количестве.
Вот в этом же и цинизм разговора. Давайте мы будем разговаривать только о тех вещах, которые спасли, которые отреставрировали, которые есть. О тех вещах, которые уничтожили, которые намеренно не спасали, а скорее уничтожали, мы не будем говорить. Их же нет. Это удивительно удобная позиция. И с этой позиции можно тогда про все что угодно разговаривать.
Да. Еще раз да. Отдай мне мою. Это вот, да, есть определенная внутренняя злость. У меня она тоже есть, определенная внутренняя злость. И я ее попробую мягко назвать. У меня есть непонимание. Ну, так дипломатично. У меня есть определенное непонимание. А если человеческим языком сказать, какого бодуна, с какого дуба вы там все упали? Ну, вы, Владимир, меня спросили до паузы. Что это такое? Это антироссийское? Это пророссийское? Что это? Откуда это взялось? Я начал рассказывать о том, что внутри Германии существует вот в данный сегодняшний момент большая опасность у свободных демократов, хоть они и целятся в правительство, но что партия так обрушилась благодаря поведению Шульца. И именно потому, что альтернатива для Германии разыгрывает действительно карту национального вопроса, постоянно национальных интересов, то есть определенная конкуренция. А кто для немцев сегодня делает больше, чем другая партия. Вот для немцев. Берем партию зеленых. Они делают что-то для немцев. У них жесткая риторика по отношению к России. Ну, по крайней мере, была, пока Азадемир возглавлял ее. Или они делают что-то более глобальное для человечества, для природы, для климата, для чистого воздуха. Ну, действительно. Ну, да, может, они лоббируют интересы запрета въезда грузовиков с дизельными двигателями в центры городов, и тогда это для немцев. Но на самом деле они ничего национального не делают, как бы они ни хотели, и о чем бы они ни говорили, что они именно являются такой национальной партией, и они переживают, у них идет на первом месте планета Земля, На втором месте собственный интерес, потому что, конечно, ветряки поставить и получить государственные субсидии – это огромный бизнес, просто огромнейший бизнес. И известна статистика, сколько фирм. Притом это не только схема работала в Германии. Просто когда начинается разговор о коррупции и отсутствии коррупции, кто знает, какие схемы партия будет лоббировать, тот выиграет чуть-чуть раньше, чем другие. А дальше появляются субсидии на ветряные мельницы. В Голландии точно такая же схема была. А дальше смотрим причастность этих людей, которые производили лопасти, генераторы, получали право на установление ветряных карт. Не так просто поставить эту ветряную мельницу. И смотрим, где они пересекаются и с кем. Ну, так вот, они как раз с партией, которая лоббировала этот интерес, очень хорошо пересекались. То есть, по статистике, красивая схема. Возьмем следующую партию. Партию Меркель. Вот хоть и без политики, но вот в контексте сокровища национальных интересов. Она занимается немецкими интересами. А она вообще посмеет, Ангела Первая, выйти где-нибудь на трибуну и сказать «Германия фёст»? Нет, конечно. Нет. Она будет рассказывать о том, что есть европейские ценности, человеческие ценности, мы должны вместе. Она не посмеет. Возьмем левых. Левые, которые классически являются друзья Советского Союза, России, то есть социальная справедливость. Возьмем их, являются ли они интересами национальных интересов? Да, абсолютно, конечно. Это те, которые постоянно тревожатся и работают, но в нише неимущих людей. Пенсионеры, люди безработицы, которые может очень жестко ударить человека. Одно дело, если ты всю жизнь не работал, совсем другое, если у тебя кредит, ты выплачиваешь дом, у тебя нету никаких прав ни на какие пособия в Германии, потому что у тебя есть недвижимость, просто-напросто, которую ты обязан продать, прожить, и только после этого ты будешь получать пособие. Люди могут сходить с ума, особенно когда градонесущие фабрики, какие, как Siemens в Гёрлице, закрывают и в Берлине сокращают рабочие места. Вот это случай, конечно же, для левых. Но левые не занимаются национально-спекулятивными вопросами. Мудро ли это? Ну, в открытом разговоре с левыми, конечно же, тема поднимается, и говоришь им: ребят, ну вы прозевали, в принципе, нужно было часть национальных вопросов, национально-интересных вопросов жестче критиковать, чтобы не потерять электорат. И когда разговариваешь с АФДшниками, ну, по-русски АДГшники, альтернатива Федоршнит, альтернатива для Германии, они четко понимают, где они могут пропиариться. Они понимают, что у них отечество в опасности, ну, с их точки зрения.
Кругом враги,
что их враг непосредственно, да. Это Меркель. Времени, как они говорят, у нас нет. Я сейчас цитирую действительно депутата Бундестага. У нас нет времени. Отечество в опасности. Меркель мешает спасать отечество. И вот на этой риторике они въехали в Бундестаг. И теперь вопрос. Является ли именно в этом контексте, вот сейчас не по злому, а давайте посмотрим с точки зрения технологии. В этом контексте Kleinanfrage, то есть маленький запрос, депутатский запрос правительства Германии о том, что она делает по возвращению национальных артефактов. Конечно, это внутренняя игра. Конечно, это дополнительный пиар. Что бы им ни ответили, они уже себя позиционируют как единственные борющиеся за интересы германского народа, германской культуры. Все. Пункт, точка. Это профессионально-технически. Здесь ничего глубже нету. Ну, по крайней мере, мое мнение. Что я не вижу здесь абсолютно ничего антироссийского. Я не вижу здесь...
Не, но этой серии ради красного словца не пожалею отца. Вот как бы все средства хороши ради достижения цели. Но если будут побочные эффекты, то мы за это не отвечаем, потому что мы же ради своих целей это все действует.
Здесь появляется абсолютно правильное слово, именно популизм. Популизм не в негативном контексте, а вот именно как с точки зрения красного словца. Популюс — это у нас все-таки туда ближе к пару тысяч лет назад. Греция обозначает просто народ. То есть это народное. Интересы народа мы представляем. Популюс. Ничего здесь плохого нет.
Прервемся и потом продолжим. Продолжаем программу. Сегодня еще у нас с вами есть 10 минут для завершения программы «Еврозона». И сразу напомню слушателям, завтра в воскресенье с 11 до 13 по московскому времени. И в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени в эфире «Еврозона» и Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этой программы.
Вот я читаю сообщение. Спасибо, очень интересно. Пожалуйста. пожалуйста, следующее сообщение. Ельцин, честь и совесть, вы бредите? Это вы бредите. Честь и совесть, это у советского офицера была. Это вы бредите. Слушать надо внимательно, что говорят. И я вижу много сообщений, которых стоит о том, что да, вот мы их к себе не приглашали в 1945 году. А сколько Германия вывезла из СССР? А сколько... А возвращает ли США в Германию что-то?
США сто пудов не возвращает. Вот сто пудов не возвращает.
США?
Да.
Ну, они могут... Не знаю насчет сто пудов... И вообще, есть ли они эти сто пудов, чтобы их вернуть? Но думаю, что даже разговоров таких нет. Я думаю, что, конечно же, Ельцин тогда, когда брякнул вот это, что в скором будущем мы будем вернуть, ну, мало ли, с барского плеча, что он мог брякнуть. Вопрос не очень простой, ведь Балдин, он как? Он переживал за то, что он спас, и я его понимаю. Получается, он впустую спас, потому что оно лежало в запасниках.
И не было открыто.
Да. И об этом никто не говорил. Считались помолчим. А тут вдруг немцы же уверены были, что оно пропало. И Балдин же тоже сделал как? Он постучался в разные двери, пописал письма. У него ничего не получилось. После чего он что делал? Он обратился в Бременский музей. Он сказал им, что, вы знаете, вот ваши картины здесь. И немцы так, ух ты. Он стал тут же героем Германии. Ну, вот это часто такое происходит. Его мотивация, его поступка понятна. Человек спасает что-то, а получается, что он этот свой духовный, именно этот человек является честь и совесть. Именно советский офицер.
Его можно там наивным называть, каким угодно. Но мотивы его действительно настолько честны и романтичны.
Не барыга, скажем так. Абсолютно, слово, которое снова в обороте. И здесь, ну, вот не хочется в этом копаться, разбираться с точки зрения вот, ну, человеческого. Действительно, поколение было другое. И энтузиазм присутствовал, и честь и совесть присутствовала чуть-чуть в другом контексте. Я представляю сегодня, как бы это происходило. Сегодня есть понятие наемники, армия наемников. И вот вы, Владимир, говорите, США не будет возвращать сто пудов в Германию. Да я думаю, чего даже обсуждать это. США вон, что сделали на Ближнем Востоке. И они что, попробовали музей спасти уникальный, шумер с коллекцией, который уникальный в мире? Нет, конечно. Одно дело золотой пистолет Хусейна вывести, ну и пожалуйста, что в этом интересного? А совсем другое дело дать возможность уничтожить сокровищницу мира, которая уникальна. То есть, я бы так сказал, культурно-политическая гопота, вот так я бы их назвал. И от них что ждать? Что они что-то вернут? В коллекционном мире государства, некоторые государства, возьмем Швейцарию, они имеют бюджет, в который входят непосредственно главные музеи страны, которые получают задание скупать все, что можно скупить. И здесь разговор не идет о том, что реставраторы придут в другую страну, помогут восстановить мою выставку. Нет, это вот тебе дали денег, и твое дело теперь искать, что может в будущем быть именно достоянием. Так же было и 100 лет назад. Были коллекционеры, которые передавали в дар, и были точно так же люди от государства, которые искали, что можно сохранить. Тот, кто покупал в музейном пространстве рисунки Пикассо, почему он это делал? Еще до того, как Пикассо стал известен. Я сейчас про Цюрих, про городскую галерею, которая уникальна. Интуитивно? Нет, это люди... профессионально в этом разбирающиеся. Им дано работать на этом месте, именно поэтому они на этом месте. Все. Сапожник чинит сапоги, потому что он сапожник.
Так же, как наша коллекция Щукина-Морозова.
Правильно.
В общем, за небольшие деньги по тем временам была куплена до того, как это все стало действительно самыми дорогими картинами мира.
Коллекцию Балдина оценили в 230 миллионов. Я не могу сказать, что я согласен или не согласен. Ну, с точки зрения одного рисунка, выставьте его на аукцион, знаете... Сегодня 230, завтра выяснится, что это стоило 1 миллиард, и на аукционе Сотби или Кристи он будет перепродан намного больше. Почему? Потому что именно Цюрих или Нью-Йорк, именно галеристы будут до последнего сражаться. Сегодня есть такие мультимиллиардеры корпоративные, как концерны. Если Google как концерн захочет приобрести какую-то картину у себя в штаб-квартиру, именно как концерн, не как там, человек, который создал Google, а именно вот как концерн, они могут себе позволить на аукционе заплатить платить столько, что 230 миллионов кажется смешной суммой. Но я понимаю восприятие 90-х годов, когда да, нашли, сейчас у немцев получим пару миллионов, они нам еще профинансируют восстановление, то есть давайте пофлиртуем, позаигрываем. И вопрос в том, как теперь эта карта будет разыграна. Насколько депутаты «Альтернативы для Германии» смогут вывести на новую орбиту эту дискуссию. Если оно заглохнет прямо там в Германии, потому что это внутригерманская разборка, хорошо. Но Меркель же когда-то получила по носу, если честно, от Владимира Владимировича. Притом не в контексте злом политическом умысле или еще что-то. Там было произнесено, что вот есть Госдума, эти вопросы должны решать на другом уровне. То есть это не между собой, давайте мы договоримся, вот там с Ельцином можно было лично договориться, он бы отдал распоряжение. Нет, давайте это будем решать демократическим способом. Не понравилось ей тогда это. И речь была, в принципе, ее отменена. То есть у нее есть в этом отношении политический багаж, который можно назвать комплексом неполноценности с точки зрения восприятия того, что политику говорили, обещали, он надеялся, он стал подыгрывать, и потом бах, и у него выхватили стул и подушку без безопасности именно с точки зрения только политического прагматизма, собственного пиара, что ты крутой политик, у тебя все получается, за что ты берешься. Такие вещи не прощаются.
Ну вот у меня, поскольку я долгие годы работал в музее, у меня, может быть, там болит по этому поводу чуть больше, чем у среднестатистического гражданина. Я абсолютно убежден, что это вообще не дело политиков. Вот это дело профессионального музейного сообщества. Есть Международный союз музеев, ИКОМ, и там эти вопросы обсуждаются. И в первую очередь это вопросы сохранности для человечества вообще, это вопросы открытости этих коллекций, это вопросы доступности для изучения. И вот ИКОМ должен принять это решение.
Да, да,
я согласен. И это касается передачи через границы, это касается передачи там, в частные или руки тех или иных конфессий или корпораций. Это действительно вопросы прежде всего сохранности, потому что мы, к сожалению, видим...
Не думаем как... об этом. Да, как... А если думаем, то с точки зрения... Да. А сколько это будет стоить, отреставрировать или выпустить?
Угу. И сколько будет гонору и престижу, если я возьму икону из музея и повешу?
Есть, или полторы, сколько?
У нас есть с вами три.
Три минуты. Да. Вот. Я хочу прочитать одно сообщение. Два. Первое — это вот Пальмира дефинитив на совести Обамы и Клинтон. Я согласен с этой позицией. Это США несет, конечно, ответственность. Вот я хочу, Владимир, прочитать специально для вас. Спасибо за передачу. Повторите, пожалуйста, фамилию оратора Фидель Кастро в юбке. Имя, фамилию не запомнили, а Фидель Кастро в юбке, вот фразу запомнили. Я с удовольствием повторю. Сара Вагенкнехт. Это сопредседатель партии Die Linke. Левая партия. Это то, что осталось после социалистической партии ГДР. Потом у них была перестройка внутрипартийная. Потом они вышли на орбиту вообще все германскую. Die Linke. Сара Вагенкнехт. Очень яркая женщина. Яркий оратор. Бесподобный оратор.
И сегодняшний день любимый политик немецкий.
Сегодня в эфире. Да. Сегодня в эфире непосредственно Владимир Аверин. Верин сказал, что это Фидель Кастро в юбке, в хорошем смысле слова, не в карикатурном, нет, а именно абсолютно. В хорошем. Это сравнение именно мощности как оратора, именно беспощадности, откровенности. И я, если не лень, вы в интернете посмотрите, есть и на русском языке переведенные вещи. Еще хочу прокомментировать одно сообщение, при том, что оно несколько раз повторяется. И не первый раз меня просят, вот дают телефон и просят перезвонить. Я не буду перезванивать по телефонам. Если вам я нужен по какой-то причине, ищите, находите в интернете. Я актуален в Фейсбуке. Там есть мои телефоны, там есть почта, на которую реагирую я. Пишите на дом издательства. Все можно найти. Только не обращайтесь с вопросом, чтобы я куда-то звонил. Очень оно утонет, вы обижаетесь. Это неправильно. И если дело хорошее, и вас зацепила сегодняшняя программа, и мы говорим о чем-то хорошем, что может увеличить наши ценности, мир в Европе создать, то, конечно, с удовольствием присоединюсь к любому проекту, если это в моих силах. На части я себя тоже не разорву, и так много работы. Поэтому без обиды обращайтесь, но правильно, а не так, что написали здесь телефон Сергенко, мол, перезвонить. Сергенко не перезвонит, честно вам говорю.
Я так, видимо, скоро буду спрашивать, как там футбол с писателями? Продолжается ли проект?
Мы обязательно поговорим. А Брехт? Знаете, по поводу проекта? И Брехт, и писатель, вы знаете, как отреагировал мэр Волгограда? Он был в Берлине сейчас. Он сказал: потрясающая вещь, приезжайте к нам. Вот так вот он сказал. Кстати, он с трибуны произнес очень мужественную речь в Германии, потому что нужно иметь мужество выходить на трибуны и говорить, например, фашистский режим в Украине, фразу. В Германии могут не понять. Это не ток-шоу. Это было очень мужественное заявление. В четверг он сказал, я считаю, он сказал, он говорит, а это что думает, то и сказал. То есть, и рассказывал. Это я завтра расскажу поподробнее. Так что писатели футбол завтра в этом контексте пройдемся по дням России в Германии, которые только что были, и в политическом, и в экономическом пространстве.
Ну и к чести этого человека надо сказать, что именно Волгоград стал первым практически театром, первой площадкой в России, где поставили оперу «Брандебар», написанную в лагере, в концлагере, и детская опера исполняется. Это пронзительное впечатление, когда все это смотришь, и особенно на «Мамаевом кургане». Но продолжим разговор.
Завтра.
Владимир Сергеевич.